Исторический календарь.
Здравствуйте, в студии Владимир Бычков. 22 марта 1932 года газеты «Правда и Известия» напечатали статью Максима Горького «С кем вы, мастера культуры? Ответ американским корреспондентам». Памфлет написан буревестником революции на злобу дня. Впрочем, многое в нем применимо и к сегодняшним реалиям. Люди не меняются. Цитаты. «Европейская буржуазия в ее современном настроении вполне способна провести закон об истреблении всех мыслящих несогласно с нею. Пресса Европы и Америки усердно и почти исключительно занимается делом понижения культурного уровня своих читателей». Уровня и без ее помощи низкого, обслуживая интересы своих работодателей, искусно умея раздуть муху до размеров слона. Культурный идиотизм мелкого собственника совершенно равен таковому же идиотизму миллиардера. На почве соревнования в грабеже возникают противоречия, угрожающие новой всемирной бойне. Наука для класса буржуазии существует настолько, насколько она способна служить целям его обогащения, регулировать деятельность его желудочно-кишечной сферы и поднимать его половую энергию развратника. Сообразите, несколько десятков тысяч хищников и авантюристов желают вечно и спокойно жить за счет силы миллиарда трудящихся. Это нормально? Это было, это есть, но хватит ли у вас храбрости утверждать, что это и должно быть так, как оно есть? Все верно, но с другой стороны Горький не обошелся и без большевистской идеологии. А с какой тогда стати стали бы его печатать в «Правде»? Из курортного Соренто под Неаполем буревестник революции поучал. «Вы, интеллигенты, мастера культуры, должны бы понять, что рабочий класс, взяв в свои руки политическую власть, откроет перед вами широчайшие возможности культурного творчества». Впрочем, Горький прав. Чистого искусства как такового мало. В основном, так или иначе, художник выражает некую политическую, духовную, классовую и даже экономическую позицию. Это неизбежно. Это вытекает из субъективизма творчества. Художник всегда вырастает из чего-то. Из чьих-то идей, из своего мироощущения, которое подвержено внешнему и внутреннему воздействию. От этого может быть свободен лишь художник, прибывший с Марса. И поэтому вопрос, с кем вы мастера культуры, кажется, будет актуален всегда. 22 марта 1875 года родился немецкий писатель Ганс Гримм. Он вошел в историю как автор романа «Народ без пространства», напечатанного в 1926 году. В этом опусе Гримм сводил все политические, социальные и экономические проблемы Германии к дефициту пространства. Дескать, немцы – народ без пространства, «Volk ohne Raum». А немцу требуется пространство и солнце над головой. Вот если бы у него были российские просторы… Надо заметить, что идея Гримма вытекала не только из духа кайзеровской Германии, поверженной в Первой мировой войне. Эта идея о недостатке жизненного пространства у немецкого народа была сформулирована в Средневековье. Тевтонский орден, потерпевший жестокое поражение от русских в 1942 году в битве на Чудском озере, был родоначальником этой идеологии – Дранг нах Остен. Ее охотно подхватили национал-социалисты во главе с Гитлером, и позднее она стала краеугольным камнем генерального плана «Ост». Его основная цель – захват обширных территорий Восточной Европы и западной части СССР. Выселение с этих земель большей части населения в Сибирь, Азию и даже Южную Америку. А оставшаяся часть местных жителей превращается в рабов немецких хозяев-колонизаторов. В общем, Томас Манн был прав, когда говорил, немецкому народу свойственно решать свои внутренние проблемы за счет всего мира. Но все-таки тут надо говорить о другом, о психологии германской государственности. Германцы во главе с Одоакром в 476 году захватывают Рим. И что пришло на смену империи? Раздробленная феодальная Европа. Еще один яркий пример – германская колонизация Прибалтики. Из нее ничего не вышло. Ее тоже поделили на всевозможные феоды. И дело тут, как мне кажется, в национальной психологии и ментальности. Немецкая профессура – папа и мама всей профессуры в мире. Германская философия до мельчайших подробностей разработала теорию государства, теорию воли к власти и права на власть. Но у себя дома построила общенациональное государство только при Бисмарке во второй половине XIX века. Германия судорожно попыталась наверстать упущенное, осуществить свою имперскую стройку, а в итоге эта стройка завершилась двумя мировыми войнами. 22 марта 1943 года карательным отрядом СС и полицаями была уничтожена белорусская деревня Хатынь в качестве мести за убийство нескольких немецких военнослужащих. В соответствии с принципом коллективного наказания 149 жителей Хатыни были сожжены заживо или расстреляны за возможное оказание жителями деревни помощи партизанам. Кстати, командир полицейского батальона, бандеровец Константин Смовский после войны был активным деятелем иммигрантских организаций, одним из создателей Союза украинских ветеранов. С 1950 года жил в США. К суду не привлекался. 22 марта 1633 года Галилео Галилей отрекся от своих научных идей. На суде инквизиции в Риме на коленях, на том же самом месте, где Джордано Бруно выслушал смертный приговор. Судьи так и говорили Галилею: либо он покается и отречется от своих заблуждений, либо его постигнет участь Джордано Бруно. Галилей отрекся. На следующий день папа Урбан VIII помиловал ученого, заменил заключение в тюрьме на изгнание. Впрочем, Галилей всю оставшуюся жизнь пробыл, по современным понятиям, под домашним арестом. Галилей, в отличие от Джордано Бруно, не был борцом. Он, опять же, по нынешним понятиям, ботаник, кабинетный ученый, книжный червь. Хотя картина под таким названием немца Карла Шпицвега будет написана два столетия спустя, но она полностью отражает внешний и внутренний мир Галилея. На картине изображен увлеченный, одинокий любитель книг, читающий стоя на лестнице. Ему нет дела до мира за пределами библиотеки. Луч света из окна освещает сцену, но библиофилу нет до этого никакого дела. Что там за окном? Весна, лето, осень. Может быть, именно такого библиофила и такое мироощущение имел в виду Борис Пастернак, когда писал: «Кашне, ладонью заслонясь, сквозь фортку крикну детворе. Какое милое у нас тысячелетие на дворе». Библиофил читает сосредоточенно книгу, которую держит близко к глазам. В правой руке он держит вторую открытую книгу, а между коленями и под левой рукой зажимает еще по одному фолианту. Таков же был и Галилей. Характерный анекдот о великом ученом. Рассказывают, что Галилей уже в почтенном возрасте женился и в первую брачную ночь задержался в своем кабинете с какой-то книгой. На рассвете он отправился в спальню, но сразу же с недоумением вышел из нее и шепотом спрашивает у слуги: «Кто лежит в моей постели?» Слуга с удивлением ответил: «Это ваша жена, сударь». Галилей стукнул себя по лбу: «Жена? О боже, я совсем забыл, что вчера женился». Конечно же, это вымысел, но он вполне хорошо и правдоподобно передает характер и житие великого ученого. А вообще-то он долго жил с венецианкой Мариной Гамбо, от которой у Галилея было четверо детей, но ученый с ней так и не обвенчался. И никогда он не говорил фразы «и все-таки она вертится». Ее придумали уже после смерти Галилея. Позднее американский философ Уильям Джеймс верно заметит: «Самая большая ложь – это неверно понятая правда».